На следующее утро Мишель и Майя сидели в машине в ожидании ветра. Отсюда можно было вдоволь налюбоваться хребтом в форме знака бесконечности. Целый день они рассматривали заключенные в пузырь зеленые миры под куполами. Маленькие террариумы с разнокалиберными видами на красное песчаное коромысло марсианской долины. Мишель изучал рукотворные прозрачные проходы и трубы, изогнутые наподобие арки. Это и впрямь напоминало Бэрроуз 40-летней давности, городские заплатки, заполняющие пересохшее русло. Мишель и Майя спали, ели, сидели и смотрели в окно. Майя мерила кабину шагами. С каждым днем она нервничала все больше и теперь расхаживала, как тигрица в клетке, учуявшая кровь и свежее мясо. Статическое электричество срывалось с ее пальцев, когда она нежно трогала Мишеля за шею, отчего ее прикосновения были болезненны. Майю было невозможно успокоить. Мишель стоял позади и массировал ей шею и плечи, пока она сидела в кресле водителя. Но это было все равно, что пытаться размять полено, и она чувствовала, как напряжены его пальцы. Их разговор был беспорядочен и обрывочен, блуждал случайными прыжками свободных ассоциаций. Вечером они обнаружили, что беседуют о днях, проведенных в Андерхилле, о Саксе и Хироко, и даже о Фрэнке и Джоне.
«Помнишь, как рухнула сводчатая комната?»
«Нет», — ответила она раздраженно. «А помнишь, как Энн и Сакс едва не сцепились в споре о терраформировании?»
«Нет», — ответил Мишель, вздохнув. «Вылетело из головы».
Они могли долго перебрасываться вопросами, пока не начинало казаться, будто они жили в абсолютно разных Андерхиллах. Когда оба вспомнили что-то совсем неважное, это стало причиной ликования. Как заметил Мишель, в воспоминаниях всей первой сотни то и дело появлялись пробелы.
«Наверное, лишь наше собственное детство на Земле намертво впечаталось в нашу память», — предположил он.
Первые годы, проведенные на Марсе, утекали словно песок сквозь пальцы. Разумеется, они не забыли самые значимые события и хронологию, но другие инциденты, так или иначе завязшие в головах у каждого, почему-то разнились между собой. Сохранение информации в сознании и ее извлечение из мозга очень интересовало нейропсихологов и психиатров. Положение усугублялось достигнутой в последнее время беспрецедентной продолжительностью жизни. Иногда Мишель читал литературу по данному вопросу, и хотя он давно забросил клиническую практику терапевта, в качестве некоего неформального эксперимента он по-прежнему задавал вопросы бывшим коллегам. Но сейчас он приставал к Майе.
«Ты помнишь это? А то? Нет, и у меня ничего не выходит».
«Помню, как Надя командовала нами», — заявила Майя, что заставило его улыбнуться. «А еще, как чувствовался под ногой бамбуковый пол. А ты помнишь, как она орала на алхимиков?»
«Нет», —
вырвалось у Мишеля.
И так продолжалось без конца. Спустя несколько часов им стало казаться, что Андерхиллы, в которых они жили, принадлежали разным вселенным. Риммановы пространства, пересекающиеся лишь на плоскости бесконечности, где они блуждали вдали друг от друга, в своем собственном идиокосме.
«Я едва ли помню хоть что-то», — мрачно буркнула Майя. «Я до сих пор с трудом думаю о Джоне. И о Фрэнке тоже. Я вообще стараюсь не думать. Но потом что-то включается, и я проваливаюсь в воспоминания, забывая об остальном. У меня в мозгу проносятся настолько яркие картинки, словно это событие случилось минуту назад. Или как будто все происходит заново».
Она вздрогнула под его ладонями.
«Я их ненавижу. Ты понимаешь, о чем я?»
«Конечно. Невольная память. Кстати, то же самое было со мной, когда мы жили в Андерхилле. Поэтому это не только вопрос старения».
«Нет. Такова жизнь. То, что мы не можем забыть. Мне все еще трудно смотреть на Косе».
«Знаю. Они странные дети. Да и Хирок тоже».
«Верно. А ты был тогда счастлив, после того, как ушел от нее?»
«Да».
Мишель вернулся мыслью в прошлое, отчаянно пытаясь за что-то зацепиться. Естественно, процесс воспоминания являлся самым слабым звеном цепи.
«Я определенно был счастлив. Это же вопрос принятия того, что я пытался подавить в Андерхилле. Что мы — животные и сексуальные создания».
Он стиснул ее плечи сильнее, и мышцы перекатились под пальцами.
«А вот это невозможно забыть», — сказала она с коротким смешком. «А Хирока напомнила тебе о них?»
«Да, но не только Хирока. Евгения, Рия, каждый из них. Не напрямую, конечно, но иногда в открытую. Вроде того, что мы состоим из плоти и крови. Мы работали вместе, перекидывались взглядами, прикасались друг к другу. Помогало даже их отношение ко мне. У меня тогда возникли серьезные проблемы. И они как-то сумели достучаться до меня и соединить свое земное мироощущение с Марсом. У тебя, по-моему, никогда не было подобных проблем. А я страдал. Хирока спасла меня. Для нее это стало важнейшей задачей — создать на Марсе дом и научиться добывать себе пропитание. Она хотела, если можно так выразиться, заняться с ним любовью или оплодотворить его и стать акушеркой, совершить чувственный акт. Вот что спасло меня».
«А еще тела Хирока, Евгения и Рия».
Она посмотрела на него через плечо с кривой ухмылкой, и он рассмеялся.
«Готов поспорить, кое-что ты не забыла».
«Точно».
Был уже полдень, но на юге, вверх по горлу каньона Эхо, небо темнело.
«Может, ветер наконец придет», — произнес Мишель.
И действительно, вскоре над большим уступом заклубилась масса свивающихся в крутые спирали кучевых облаков. Их темные подбрюшья посверкивали молниями, которые ударяли в вершину утеса. Каньон затуманился, но купола над кратерами отчетливо вырисовывались на фоне каменистого ландшафта. Эти пузыри воздуха поднимались над зданиями и безмятежными деревьями, словно стеклянные пресс-папье, опрокинутые на ветреную пустыню. Полдень едва миновал. Мишель решил, что им придется сидеть в марсоходе до прихода ночи. Когда же начнется настоящий шторм? Майя встала и зашагала из угла в угол, излучая ярость. Она что-то бормотала по-русски, нагибаясь, чтобы выглянуть в окно. Порывы набирали силу и били в марсоход. Ветер свистел и причитал над разбитыми камнями у подножья столовой горы позади машины. Нетерпение Майи заставило Мишеля нервничать. Неужто он очутился в ловушке с диким зверем? Мишель плюхнулся на водительское кресло и взглянул на тучи, перекатывающиеся через большой уступ. Марсианская сила тяжести позволяла грозовому фронту возводить невероятные кучевые громады. И теперь гигантские серые массы с плоскими шапками, наряду с колоссальным обрывом под ними, делали мир сюрреалистичным и нереальным. Люди были на Марсе муравьями, беспомощными крошечными созданиями. Но сегодня ночью они попробуют спасти Сакса. Хватит ждать. В одном из своих бесконечных поворотов Майя резко остановилась возле него, сжала мускулы между его плечами и шеей и стиснула их. Ее прикосновение послало ему мощный чувственный импульс, ведущий прямо к позвоночнику и к бокам, а затем и к внешней стороне бедер. Он сжался в ее захвате, повернул вращающееся кресло так, чтобы обхватить ее руками за талию, прижаться ухом к груди. Она продолжала массировать его плечи, и он чувствовал биение пульса. Теперь ему не хватало воздуха. Она нагнулась и поцеловала его макушку. Они потянулись навстречу друг другу, пока не переплелись. Майя продолжала массировать его плечи. Очень долго они стояли, не размыкая объятий. Потом они перешли в жилой отсек и занялись любовью. Переполненные мрачными предчувствиями, они полностью отдались сексу. Без сомнения, все началось с разговоров об Андерхилле. Мишель живо вспомнил свою запретную страсть к Майе в те годы и зарылся лицом в ее серебряные волосы. Он постарался слиться с ней изо всех сил, забраться прямо в нее. Она, как большая кошка, подавалась назад в такой же попытке взять его, и эти попытки окончательно унесли его прочь. Было так хорошо быть собой, свободно погрузиться во внезапный восторг. Ничего, кроме стонов и вскриков, и внезапных электрических разрядов чувственности.